Свежее утро на радио «Спутник».
Вновь приветствуем вас, Татьяна Ладеева, Елена Глещинская в студии «Радио Спутник». Лен, привет.
Привет.
В России предложили отменить МРОТ. России следует отказаться от минимального размера оплаты труда и не привязывать к нему социальные выплаты и штрафы. Вот такое заявление сегодня было сделано.
Да, такое заявление сделал депутат от коммунистов, который сейчас баллотируется. Ранее он предлагал и более радикальные реформы, например, ввести рабочую неделю семидневку, то есть все 7 дней работать. Это первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев. Он подчеркнул, что оплата труда при любых обстоятельствах должна быть на уровне или выше прожиточного минимума. Сейчас минимальный размер оплаты труда, он ниже прожиточного минимума. Нет, ниже середины медианной зарплаты. И ориентироваться целесообразно именно на этот показатель. Он также добавил, что сейчас к МРОТ привязаны многие налоги, штрафы, и это больше вредит, чем придает пользы. Ну вот давай послушаем и другое мнение, которое высказал по поводу минимального размера оплаты труда заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков.
За последний период времени с минимальным размером оплаты труда, с минимальной заработной платой происходит большое количество разных комбинаций. И поэтому, на мой взгляд, любые дальнейшие комбинации, любые изменения, слияние и поглощение, если можно так сказать, должны происходить исключительно на трехсторонней основе. То есть совокупно страна-государство, работодатели и правительство, и профсоюзов. Вы знаете, такое количество идей носится, в таком изобретательном воздухе нашей отчизны. Идей много, но говорить о том, что это нужно делать немедленно, во-первых, а во-вторых, делать без какого-либо обсуждения, очень сильно, торопиться, особенно перед выборами.
Вот тут здравая мысль прозвучала, что так как с минимальным размером оплаты труда связаны и выплаты по безработице, и для инвалидов, и даже пенсии.
То есть не только штрафы, но и социальные выплаты.
То действительно Федерация профсоюзов и вообще профсоюз должен каким-то образом влиять на такие выплаты и обсуждать, допустим, с правительством, когда вносятся такие изменения. Вот я напомню, что с 1 января МРОТ составляет 12 792 рубля в месяц, и это 42% от медианной зарплаты.
Меня здесь что волнует? Что от перемены мест слагаемых, как известно, сумма не меняется. Вот мне кажется, большому количеству населения все равно, есть ли официально МРОТ или нет. Именно с той позиции, как от этого меняется их жизнь, происходит выплата социальных выплат.
Ты так считаешь,
выплат.
Пока ты не получаешь выплаты, допустим, на ребенка или
нет,
другие социальные.
Нет, я к тому, что если исчезнет, то, понимаешь, тут
двоякая
ситуация. Если есть МРОТ, хорошо, есть штрафы, есть выплаты, вопрос, да, в их размере и достаточно ли вот тех самых, допустим, социальных выплат и штрафы, когда выписываются, насколько они большие, маленькие, ну там за дело или нет. Исчезнет МРОТ, а не получится ли так, что штрафы станут больше, а социальные выплаты станут меньше, допустим, по каким-то причинам? То есть что реально изменится, как реально изменятся доходы россиян, вот в зависимости от того, будет это МРОТ, да, как понятие, или нет, действовать на территории нашей страны. Мне кажется, просто многих в первую очередь волнует именно реальный эффект от принятия таких решений, а не от того, существует МРОТ или нет. Потому что первое, когда говорится, что отменится минимальный размер оплаты труда, ну а на что же тогда будет все равно ориентироваться?
Ты понимаешь, когда говорят изменится, это важно, потому что ты понимаешь, он увеличится
отказаться,
у тебя или нет.
Отказаться.
А отказаться ты вообще не понимаешь, что происходит, и тогда от чего будет зависеть твоя пенсия.
Я к этому и говорю, что так очень много вопросов появляется, и непонятно. Вот как раз-таки это самое важное, как в итоге, какую сумму, кто будет получать.
Этот депутат известен своими...
Мама, будь то пенсионер, будь то еще кто.
Очень радикальными, фантастическими предложениями.
То есть не надо воспринимать всерьез.
Базовый доход всеми каждому в огромных размерах. Вот я, как говорила, семидневка. Так что я понимаю, что это одно из таких рядовых заявлений.
Но скоро выборы. Вот посмотрим, вот здесь еще такие заявления, они принесут ли непосредственно этому депутату тогда какую-то пользу или нет.
Ну и, собственно, в целом.
Будет ли что-то, да, реализовано в этом вопросе. Ну а пока к другим новостям.
Радио «Спутник».
Не только в России выборы проходят. Если у нас выборы в Государственную Думу, то в Германии вскоре будут выборы главы государства. Партия Меркель в порыве предвыборной агитации добавила Калининградскую область в состав Германии. Поспешили.
Поспешили, да. Нет, кстати, не поспешили, а наоборот, у них с запозданием, потому как эти плакаты были вообще-то 72-летней давности. Образец плаката 1949 года.
Это еще старый вариант, это не какая-то новая фантазия.
Когда проводились первые федеральные выборы в Бундестаг, и тогда в них участвовала тоже социал-демократическая партия, и как раз на этих плакатах была изображена Калининградская область в составе Германии. Плюс не только Калининградская область, но плюс и часть Польши тоже вошла на эти плакаты как часть Германии. И на плакатах в Христианско-демократическом союзе, как там решили, символизируют... Нет, не как решили, давай скажем так, как написано на самих этих плакатах. Это символизирует связь эпох и напоминает об учреждении Христианско-демократического союза еще в 1949 году. Они считают, что это должно побудить избирателей. Давай сначала послушаем комментарий политолога, кандидата исторических наук Михаила Смолина.
Мы не очень правильно воспринимаем происходящее в самой Германии. Мы почему-то вот привыкли, что есть вот некая альтернатива для Германии и какие-то более радикальные группы, и они вот, значит, являются реваншистами. Действительно возникают такие желания, вот хотя бы визуально, информационно, выпускать такие карты, показывать, что они помнят о том, что там жили немцы, и что это являлось некой такой центральной частью Германии, которая, собственно, и объединила ее при Бисмарке. Поэтому нам надо готовиться к новому сознанию Германии, к новым каким-то таким сюрпризам с их стороны. Поколения, которые ощущали свою вину за национал-социализм, они уходят, и настроение в Германии меняется.
Ну вот районное представительство ХДС сразу же открестилось от этих плакатов. Они сказали, что они не одобряли их, не имеют отношения к установке и поклейке этих плакатов. И поэтому, скорее всего, это происки политических конкурентов. Как там на самом деле? Может, они просто одумались не вовремя. Сейчас этим инцидентом заинтересовались комиссариате госбезопасности в Ростоке. И ведется расследование. Исторически эти плакаты полиции сказали, что они появились не только в одном городе, по всей федеральной земле, и на этом среди них была агитация и других партий.
Ну, слушай, здесь интересно, повлияет ли как-то эта история на результаты выборов, на то количество, которые придут и будут голосовать в сентябре. Это, конечно, да, это вопрос, но вот я еще тут думаю, а Россия должна как-то реагировать на такие ситуации, нет?
Ну, если эта партия открестилась от них и сказала, что это было не утверждено, но это же легко проверяется, потому как вся предвыборная агитация, она регистрируется в избирательных комиссиях, и если действительно это их плакаты, тогда действительно нужно каким-то образом реагировать. Если нет, то это, может быть, хулиганы, может быть, конкуренты, может быть, действительно ультраправые какие-то национал-социалисты. Тут очень много этих вариантов, и все зависит от того, кто действительно изготовил и наклеил эти плакаты, и таким образом нужно реагировать.
Ну, думаю, да, что, может быть, репутация партии, вот тоже, насколько она пострадала, вскоре можно будет оценить.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Еще одни выборы практически, но только они будут чуть-чуть попозже.
Какой-то у нас
эфир, тем не менее,
да, выборные.
Да, уже есть определенные анонсы и события. Значит, бывший глава МИДа, еврокомиссар и главный переговорщик по Brexit Мишель Барнье заявил, что будет баллотироваться в президенты Франции.
Он будет представлять правоцентристскую партию республиканцы на предстоящих весной следующего года президентских выборов. Он сказал, что наступило требовательное и серьезное время. Вот еще одна вот цитата. «Мир, который нас окружает, это опасный мир. Мы видим это в тот самый момент в Кабуле. И это хрупкий, несправедливый мир. Видно по климатическим изменениям и тем катастрофам, которые они влекут в нашей стране». Еще его заявление, что дела во Франции идут плохо. Ну, возможно, да. И
то, что мы, здесь тревожный, мы здесь не можем оценить ничего сказать, объективно, да. Но единственное, что мы помним, что были случаи, когда нынешний президент Франции Макрон путешествовал по разным регионам Франции, там были какие-то на него нападения, бросали
недовольство
выражали, да, всячески, но при этом он там тоже продолжал свои поездки, и никак это на его график не сказалось. Ну и плюс тут еще обязательная вакцинация тоже подлила масло в огонь, когда были различные протесты. И действительно, ну, как-то рейтинг доверия и одобрения действий Макрона как-то пошатнулся. Но пока еще, тем не менее, до 2022 года он точно будет на посту.
А вот имеет ли Барнье шансы с такими лозунгами стать президентом или хотя бы выйти во второй тур, оценил старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН, эксперт по Франции Евгений Осипов.
На данный момент шансы эти маленькие. Мишель Барнье, в общем, претендует на то, чтобы побороться за второй тур. На данный момент у Мишеля Барнье шансы занять третье-четвертое место и не выйти во второй тур. Но Франция – страна, в которой в последние годы постоянно происходят политические скандалы, особенно в последний год перед выборами. И это может иметь фатальные последствия для одного из кандидатов. И тогда у Мишеля Барнье, как и у некоторых других кандидатов, вполне есть шансы. И Макрон, и Марин Ле Пен делают все для того, чтобы именно остаться вдвоем во втором туре.
В феврале этого же года у Мишеля Барнье были совсем другие планы. Тогда он громко анонсировал создание политической партии с европейскими именами и говорил о том, что не будет участвовать в президентских выборах. Но сейчас он выдвигается и выдвигается другой партии. Это достаточно известная старая партия республиканцы, центристская. Она еще зарегистрирована в 2015 году. И первым лидером был бывший президент Николя Саркози. Сейчас ни одна кандидатура нет, по опросам общественного мнения сейчас ни один из кандидатов не имеет явного большинства, ни Макрон, ни Мари Ле Пен, среди которых обычно разгорается и будет в этом и в следующем году разгораться основная борьба, но здесь есть какой нюанс? Барнье отбирает голоса именно у Макрона, поскольку он заручился поддержкой правоевропейской центристской партии. И на поддержку этого же электората нацелен и Эммануэль Макрон. Поэтому это уменьшает шансы, во-первых, пройти Макрону во второй тур, и также уменьшает шансы пройти самому Мишелю Барнье, пройти во второй тур. Но все равно в любом случае кто-то из них должен пройти.
То есть шансы одинаковые в каком-то смысле получается?
Нет, я бы не сказала, что одинаковые у них шансы. И сама правоцентристы еще не определились с тем, кого будут выдвигать. Они заявили, что свое решение на праймерис будет принимать только 25 сентября, тогда будет понятно, кого они выдвигают. Но, во всяком случае, сейчас уже заявилось несколько таких солидных кандидатов, которые могут составить конкуренцию даже Эммануэлю Макрону, и тогда уже будет понятно, кто будет в предвыборной гонке представлять эту часть населения.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Наталья Поклонская, известное нам имя, может стать послом России в Кабо-Верде.
Комитет Госдумы по международным делам обсудит ее назначение послом в этой республике в ближайшее время. Если мы помним, то в конце мая, когда были праймерис партии «Единая Россия» на голосование по округам, тогда она сначала заявила об своем участии по Крыму, а 28-го сняла свою кандидатуру и заявила, что она не будет принимать выборы в связи с новой работой, но не стала сообщать, какая, только такую интригу оставила, что она будет снова наденет китель, но не скажет, какой. И вот она действительно в выборах не участвует, и тут мы узнаем, что вот какое у нее будет новое назначение, что она может стать послом.
Но здесь еще важно отметить, что послов России назначает президент по согласованию с обеими палатами парламента. Кандидатуры на должность послов рассматриваются профильными комитетами Госдумы и Совета Федерации, но при этом, согласно Венской конвенции о дипломатических отношениях, до назначения посла принято запрашивать у принимающей стороны, я так понимаю, некое согласие, мнение на назначение того или иного человека на эту должность.
Сейчас в республике Кабо-Верде послом является Владимир Соколенко. Он там посол с 2018 года. Сама Поклонская не комментирует сообщение о возможном назначении, но источники в самой партии говорят, что с ней консультировались относительно ее дальнейшего трудоустройства взамен того, чтобы она не выставляла свою кандидатуру на выборах. Вот такая вот история. Сейчас со счастливым концом, я надеюсь.
Посмотрим, какие в итоге будут.
Я бы тоже не отказалась, на Кабо-Верде поработать.
Не отказалась бы?
Поработать хотя бы вот кем угодно.
Не завидую Наталье Поклонской.
Радио «Спутник».
Исследователи обнаружили масштабную уязвимость в облачном сервисе Microsoft, которым пользуются крупнейшие компании мира.
Специалисты компании ВИС в ходе проверок смогли получить неограниченный доступ к аккаунтам и базам данных тысяч пользователей облачной платформы Microsoft Azure. Уязвимость, о которой говорится, скрывалась в сервисе платформы по обслуживанию баз данных. И вот говорят, что такие крупнейшие компании, как Coca-Cola, ExxonMobil, Citrix, используют именно эти базы данных для управления огромными массивами информации по всему миру. Но тут эта история с хорошим концом, потому что представители Microsoft сказали, что уязвимость была устранена, и злоумышленники не успели воспользоваться этой возможностью навредить кому-либо. Комментирует руководитель аналитического центра компании Закурион Владимир Ульянов.
Это не является чем-то экстраординарным. В принципе, существование уязвимости программного обеспечения – это совершенно нормальная история. Другой вопрос, что раньше обнаружилось уязвимость? Или специалисты по информационной безопасности, или же нехорошие люди, вот эти хакеры, которые взламывают системы. Теперь я надеюсь, что коллеги оперативно выпустят обновление и устранят эту уязвимость.
В прошлый раз уязвимость облачного сервиса несколько месяцев назад, когда была обнаружена, то ее обнаружили именно хакеры, и интернет-магазины во всем мире там зависли на несколько часов, и это действительно навредило большим компаниям и пользователям, которые пользовались. Поэтому это действительно важные обновления. И вот, как сказал с нами собеседник, что пострадать могут те, кто не спешит устанавливать обновления Microsoft на свой компьютер или вообще отказываться от этого. Нужно следить за ними, потому что там как раз вот такие новые необходимые инструменты для того, чтобы противодействовать хакерским атакам.
Знаешь, мне кажется, все это очень ожидаемым и логичным, что, во-первых, обнаружили уязвимость в облачном сервисе. Про какую бы компанию мы ни говорили, такое действительно может произойти. В связи с этим нужно обновлять, нужно защищать сильнее. Что говорить
антивирусами
про
пользоваться.
Какие-то антивирусами, необходимыми другими программами пользоваться. Что же говорить про компании, когда мы тут живем, в принципе, в мире определенных кибератак, когда у нас главы одних государств обвиняют другие государства в том, что, значит, вмешиваетесь в наши данные, в наши выборы, пытаетесь достать какую-нибудь секретную информацию и так далее. То есть мы знаем большое количество примеров, когда любая компания, любое учреждение, насколько бы крупное, важное, государственное она бы ни была, она может подвергаться определенным атакам, потому что в ее системе, потому что в облачном сервисе, потому что еще где-то есть определенная уязвимость, слабое место, которым пользуются как раз-таки мошенники, хакеры, да кто угодно.
Тут надо добавить, что такие кибератаки, они с каждым годом, опасность их растет, так как зависимость от цифрового, от интернета большинства компаний все время усиливается. Поэтому необходимо сказать, что вот не далее, как вчера в Белом доме, Байден проводил встречу с руководителями крупнейших компаний, это Microsoft, Amazon, Google и другие компании, где как раз обсуждали, чтобы объединить усилия государства и крупных IT-компаний в борьбе с кибератаками. Сам Байден пообещал какую-то беспрецедентно большую сумму выделить в бюджете на противодействия кибератакам. И там же на этом совещании, вот, допустим, Microsoft пообещала $20 миллионов, Google пообещал 10 миллиардов, да, $10 миллиардов в усиление кибербезопасности, и пообещали, что будут обмениваться данными, чтобы это было, чтобы и облачным клиентам, как раз которые сейчас больше всего пользуются этим услугам, базы данных растут, количество данных растет, и все клиенты полностью пользуются этими облачными сервисами, через которые идут вот эти хакерские атаки. Так что вот в этом смысле какие-то общие усилия могут привести к
безопасности. Ну, а еще мы постоянно ведь действительно читаем сообщения, во-первых, по поводу общих усилий, но даже на встрече Путина и Байдена они же обсуждали вопрос кибербезопасности в
государственном
масштабе, да, был такой вопрос. Даже если мы говорим про какие-то более частные случаи, сколько тоже новостей о том, что данные, которые хранились у той или иной компании, они стали доступны в сети абсолютно всем, и как-то вот эта утечка, она периодически происходит. А представляешь, насколько здесь еще актуально говорить про важность, ну, профессии, которые занимаются в этой сфере, потому что я думаю, что, конечно же, и компаний будет больше, и хакеров будет больше. То есть мы,
в принципе,
мы будем, да, двигаться, ну, конечно же, все больше и больше в такое цифровое пространство, и все больше наша жизнь и наши данные, наши сведения будут зависеть именно вот от некого облака, где они будут все храниться, от состояния этого облака будет очень многое зависеть в нашей жизни. Поэтому специалистов должно быть, я считаю, как можно больше в этой сфере для того, чтобы действительно как-то понимать, что необходимо делать в случае утечки информации, в случае некой атаки. Собственно, мне кажется, это вот то, на что действительно должны быть брошены определенные силы. Фестиваль военных оркестров «Спасская башня» стартует в Москве на Красной площади. Я уже посмотрела некоторые кадры, фотографии организаторы выставили на различных телеграм-каналах тех или иных СМИ. Очень красочно, очень много людей.
Ну, это вот действительно праздник. Я вообще очень люблю военные оркестры. У меня какая-то, вот знаешь, с детства какая-то к ним...
Любовь.
Любовь, да. Это когда вот красивые мужчины идут строем и играют красивые песни. Фестиваль начнется после годичного перерыва, который был связан с пандемией, и в прошлом году невозможно было провести его на Красной площади. И вот в пятницу состоится первый концерт. Сегодня зрители увидят оркестр из Африки. Это будет впервые такие гости, специальным гостем. Еще будет, знаешь, кто? Фронтмен Рамштайн Тиль Лиденман, он исполнит на русском языке песню «Любимый город».
Ну, я вот думаю, на него я вообще... бы хотела, конечно, посмотреть. Правда, я знаю один случай, когда Рамштайн выступили на одном фестивале в регионе, в Самаре, потом фестиваль закрыли. Вот. Понимаешь, как бы здесь не было тоже каких-то таких последствий после выступления. Ну посмотрим. Слушай, ну это хорошо, действительно что... такая изюминка, мне кажется, во всей этой истории.
Еще впервые в этом году будет участвовать команда ВДВ и военный оркестр из Габона. Я думаю, что это тоже будет из Габона. Очень-очень красиво. Специальными гостями будут также певица Тамара Гверцетели и арт-группа «Хор Турецкого». Тема фестиваля в этом году – время, музыка и мир. Пандемия разрушила привычный жизненный уклад, принесла много негатива, но и заставила по-новому взглянуть на основные жизненные ценности. Здоровье и безопасность, семью и заботу о близких, дружбу и свободу перемещения. Так заявили организаторы для, в домашнем задании для тех коллективов, которые будут выступать. И посвящено этому будут многие выступления. В этом году, помимо музыкальной части, будет еще один сюрприз. Это конные представления. Выступят всадники Кремлевской школы верховой езды, кавалерийского почетного эскорта президентского полка службы коменданта Московского Кремля. А еще будут шоу-программы Московского казачьего хора и конного племенного хозяйства «Идальго» из Санкт-Петербурга.
Вот. Насыщенная, очень насыщенная программа. Насыщенная Но знаешь, программа. Меня что здесь еще беспокоит? Когда я даже вот до нашего эфира увидела фотографии, тоже их подробно рассмотрела. Много людей, как я отметила, и, конечно же, знаешь, я сразу еще вспомнила Аллы Паруса, которые проходили в Петербурге, и потом был вот такой шквал критики, что как-то так вы проводите такие масштабные мероприятия в условиях пандемии. Вот как бы здесь не случилась такая же история. Хотя здесь нужно отдельно выяснять. Возможно, все уже вакцинированы, кто принимает участие.
Будут все соблюдаются
все меры для того, чтобы не было каких-то заражений, да, и распространения коронавируса по итогам
еще один нюанс, совсем забыла сказать, что в этом году это будет космическое шоу, потому что будут принимать участие на большом экране космонавты с Международной космической станции, там, где тоже есть международный коллектив, они будут включаться, наверное, подпевать или маршировать.
В общем, все на Красную площадь, у кого есть такая возможность, там красота и праздник сегодня проходит. Татьяна Ладяева, Елена Глещинская.